Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице воздух прогрелся уже до плюс 6 градусов, стремительное наступление весны продолжается без оглядки назад, и в Петербург не отстает. Здесь сегодня днем до плюс 9, осадков не ожидается. В этом часе нашей программы. Похищенная во Франции у своего отца трехлетняя Элиза Андре найдена в Венгрии. Ее мать, россиянка Ирина Беленькая, арестована. Российская политика. Какое наследство обнаружил бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, придя на пост губернатора Воронежской области? Культура. В Театре школы драматического искусства показывают премьеру спектакль «Гибралтар» режиссера Константина Мишина. А в Московском доме актера прошел вечер памяти прекрасного актера Геннадия Бортникова, которому недавно исполнилось бы 70 лет. И вернемся к центральной теме сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». Студенческие стройотряды будут работать на олимпийских стройках в Сочи. Как вы относитесь к идее привлечь студентов в свободное от учебы время к сооружению спортивных объектов будущих зимних игр? Продолжайте делиться своим мнением, пишите на пейджер и присылайте свои смс-сообщения. Номер 8-903-743-2801. Пейджер, еще раз напомню, 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента «Радио Свобода». Можно также писать на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, а через полчаса обязательно звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, сейчас в утренней программе «Время свободы» об одной из главных новостей вчерашнего вечера, которая получит свое продолжение сегодня. Суд в столице Венгрии, в Будапеште, сегодня должен решить судьбу гражданки России Ирины Беленькой, которая вчера была вместе со своей дочью Элизой Андре задержана недалеко от украинско-венгерской границы. За этим делом, за похищением Элизы Андре у ее французского отца следила вся Россия и Франция, и вот девочка найдена. Мать пока помещена в камеру предварительного заключения, и будет ли она выдана России, решит, как я уже сказал, суд в Будапеште. А отец девочки Жан-Мишель Андре подтвердил, что он воссоединился с ней, и сейчас они направляются, скорее всего, уже прибыли обратно во Францию. О последних новостях по этому делу расскажет моя коллега Лейла Гениатуллина, которая сейчас присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Лейла. Итак, что у нас есть?
Доброе утро, Марк, и доброе утро всем радиослушателям. Действительно, судьба трехлетней Элизы Андре сегодня станет одной из самых обсуждаемых тем и во всех СМИ, и в том числе и на Радио Свобода. Вот информацию о том, что о задержании девочки и матери уже, конечно, официально подтвердили в посольстве России. Об этом вот нам сообщил в интервью представитель посольства Ирина Звонова.
Они пересекали границу на венгерской машине с венгерским водителем. После задержания мать была помещена в камеру предварительного заключения в городе Нирсереш. Девочка в центр защиты детей в поселке Нирсереш. Генеральный консул Российской Федерации в городе Дебрецен Гусев Александр Васильевич посетил мать и девочку. Поскольку задержание было по ориентировке Интерпола французских властей за правонарушение, совершенное во Франции, венгерские полицейские власти приняли решение передачи ребенка отцу.
В понедельник, как вы уже сказали, Марк, девочка была передана отцу Жан-Мишелю Андре, и при этом он выступает против того, чтобы мать Ирина Беленькая получила наказание за похищение ребенка. В общем-то, его можно понять, потому что в 2007 году он сам похищал собственного ребенка у своей жены.
Да, но, к сожалению, решать вот на этот раз уже это будет не он.
Вот как он сказал в интервью корреспонденту Радио Свобода Анастасии Кириленко. Я хочу и мать. Вот более подробно сейчас вы услышите интервью.
В настоящее время моя позиция остается прежней. Все, что я смогу сделать, я буду делать. Мне совсем не хочется, чтобы мать моей дочери провела свою жизнь в тюрьме. Совсем не хочется, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали работать в том же направлении, чтобы российские и французские власти пришли к взаимопониманию, потому что достаточно уже этих непонятных законов, которые не соответствуют реальности. Чем неразумнее люди, тем умнее нужно сделать законы. Вот так. Я снова верну себе дочь. Это будет тяжело. У нее будет только отец, но я хочу, чтобы у нее были и отец, и мать.
Напомню, что суд в Будапеште сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Также сегодня в эфире «Радио Свобода» будут прямые включения из Хамовнического суда Москвы, где продолжается процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова расскажет нам о последних новостях из зала суда. Сегодня Радио Свобода не пропустит и доклад ООН о правах инвалидов в России. Наш корреспондент Тамара Леленкова подготовит репортаж на эту тему, который вы услышите в дневных выпусках программы «Время свободы». Кроме того, наш специальный корреспондент Молдавии Максим Ярошевский, который накануне вернулся из Кишинева, сегодня расскажет о своих впечатлениях и проанализирует ситуацию в Молдове. Пожалуй, вот это самые основные темы сегодняшнего дня.
Спасибо, Лейла. Это была Лейла Гениатуллина. Она проведет сегодня следующую информационную программу «Радио Свобода», «Свободу в полдень». А сейчас вернемся ненадолго к главной теме нашей утренней программы, к идее молодежной организации «Молодая гвардия Единая Россия» организовать студенческие стройотряды, и победители среди этих студенческих стройотрядов отправятся в Сочи строить олимпийские объекты. Мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели, вопрос, как вы относитесь к этой идее. Те, кто помоложе, могут и прислать свой ответ на вопрос, поехали бы они лично строить олимпийские объекты в Сочи. Ну вот, прочитаю сообщения, их сегодня много. Современный студент — это, как правило, чадо новорусской семьи. Доехать до Сочи, богатый папа денег, конечно, даст. А вот как он там будет работать, не узнает, пишет наш слушатель. Заключение договора с ответственным подрядчиком сейчас гораздо важнее поиска дешевой рабочей силы, пишет, считает наш слушатель Константин. Владимир Владимирович такой оригинальный, с душком, считает Борис из города Миасса, намекая, наверное, на стройотряды советского времени. Без молодежной комсомольской организации, вот ее тоже сегодня много вспоминают, которая в Советском Союзе вдохновляла студентов на трудовые подвиги, путинской чиновничьей рати олимпиады не осилить, ни по сеньке шапка, пишет наш слушатель Иван Данилович. Кажется, сила денег победила силу духа, но без силы духа ничего великого построить нельзя, а общество потребления может только потреблять, но не созидать. Так считает слушатель Радио Свобода Геннадий. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения. СМС можно посылать на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер 660-1055 и оставлять там сообщение для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через 20 с небольшим минут мы ждем ваших звонков в прямом эфире с ответом на этот вопрос. Как вы относитесь к идее создания студенческих стройотрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи? Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает сегодня акцию протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Премьер-министр Таиланда Абхист Ветчачива заявил о полном восстановлении контроля над положением в столице страны. Верховный суд России сегодня должен решить вопрос о продлении содержания под арестом бывшего сенатора Игоря Изместьева. Президент Пакистана Асиф Али Зардари подписал распоряжение о введении в северо-западных районах страны исламского права. Совет Безопасности ООН единогласно осудил Северную Корею за осуществленный запуск ракеты дальнего радиуса действия. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня: доллар 33 рубля 49 копеек, евро 44 рубля 20 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра не пропустите на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Противоречивые данные о расследовании покушения на братьев Ямадаевых и ситуации в Чеченской Республике обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время снова вернуться к самым интересным статьям в сегодняшних российских газетах. В студии со мной наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
И давайте, наверное, расскажем, о каких актуальных политических событиях в России пишет сегодня российская пресса.
Российская пресса сегодня выглядит довольно бодро, энергично, и несколько есть довольно любопытных публикаций. Прежде всего, отметим независимую газету и первополосный материал под заголовком «Засекреченный миллиард». Корреспондент независимой газеты Александра Самарина, мы обычно не называем автора, а здесь я бы считал нужным это сделать, потому что публикация действительно заслуживает уважения. Итак, корреспондент независимой газеты Александра Самарина попыталась выяснить, какие статьи государственного бюджета подвергаются антикризисной корректировке, и натолкнулась на любопытные факты. Невозможно установить, насколько сокращено финансирование Федеральной службы охраны. Это, как выясняется, большая государственная тайна. Но некоторые обстоятельства ей все-таки удалось установить. Скажем, в Федеральной службе охраны есть такое подразделение, как эскорт мотоциклистов. Используется это подразделение раз в 4 года для сопровождения президента в момент инаугурации и при визитах первых лиц иностранных государств. То есть работы эти люди не перегружены, а на вооружении у них состоят мотоциклы BMW стоимостью от 25 до 30 тысяч евро. Таких насчитывается несколько десятков. Это любопытные подробности, а вот с помощью депутата Государственной Думы Сергея Штургина удалось выяснить, что общая сумма расходов на содержание Федеральной службы охраны составляет порядка 1 000 000 000 рублей. Для сведения читателей «Независимой газеты» и слушателей «Радио Свободы», 1 000 000 000 рублей – это весь объем помощи онкологическим больным в Российской Федерации, и исследования в этой области, и закупка обезболивающих препаратов. Это «Независимая газета», а «Российская газета» пишет о любопытной инициативе председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова. Заметка эта называется «Телефонное право на показ». Речь идет о том, что с некоторого момента Высший арбитражный суд на своем сайте начал публиковать фамилии чиновников, которые обращаются в суды по конкретным делам с запросами. Ни для кого не секрет, что это превратилось в такой своеобразный бизнес. При помощи посредников можно организовать обращение в суд практически по любому делу. С тех пор, как Высший арбитражный суд, не побоимся этого слова, пришла гласность, количество таких обращений, по данным «Российской газеты», сократилось в 10 раз. Теперь к газете «Коммерсант». Газета «Коммерсант» в материале под заголовком «Операция предшественник» рассказывает о примере, я бы сказал, обратном Высшему арбитражному суду. Новый губернатор Воронежской области собирается назначить своим представителем в Совете Федерации бывшего губернатора Кулакова, несмотря на то, что крайне недоволен результатами его работы. Объясняется это загадочной фразой «Есть рекомендация». Может быть, не такая уж и загадка для тех, кто имеет советский опыт. И, наконец, газета «Ведомости» рассказывает о ходе предвыборной борьбы в Сочи. «Фактор Немцова», так называется этот материал в газете «Ведомости». Речь в нем идет о том, что «Единая Россия» наконец распознала реальную угрозу в претенденте на пост мэра Сочи Борисе Немцове и пытается мобилизовать свой электорат. Ради этого с выборов снимаются все те, кто претендует на электорат исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова. Газета «Ведомости».
Спасибо, Михаил Шевелев, и актуальные российские политические события в отражении прессы. Сейчас в программе «Время свободы» в ее утреннем выпуске мы отвлечемся от политики и поговорим о культуре. Самое интересное событие сегодняшнего дня – это премьера в театре «Школа драматического искусства». Здесь покажут спектакль «Гибралтар» режиссера Константина Мишина. Как считают сам режиссер и хореограф, это спектакль о красоте отношений между мужчиной и женщиной, бесконечных в своей несовместимости, рассказывает корреспондент «Свободы» Тамара Леленкова.
В основу спектакля «Гибралтар» легли тексты Джойса, 18-й эпизод «Монолог Молли Блум» и стихи Гарсии Лорки. В сочетании иронии и драматизма, который просачивается сквозь джойсовский текст, и наоборот, вычурность стихов Лорки, оформленные в движение, рассчитанные с математической точностью, очень наглядно демонстрирует конфликт, который принято называть любовью. Текст прозаический, откровенный и поэтически выспренный, свиваясь в одно, буквально, через взаимодействие мужского и женских тел создают единую ткань спектакля. И не возникает вопроса, почему главный герой танцует в красных трусах, а героини топчутся по полу на коньках или с грацией тряпичной куклы валятся со стула. Об авторском замысле, внутреннем коде спектакля рассказывает режиссер Константин Мишин и хореограф-солистка Ира Гонта.
7 женщин, 7 исполнительниц читают тексты потока сознания Молли Блум, а поэт, мужчина, соответственно, говорит стихами Лорки.
То есть женщины говорят прозой, а мужчины стихами.
Лорка, как испанец, олицетворяет собой тот юношеский идеал красоты, возвышенности,
страсти.
Страсти, все то восторженное и прекрасное, что можно было бы отнести к юности, к первой любви, к вдохновению. Джойс написал такой текст, который, скажем так, предрешил эпоху. Вот этот текст 18-го эпизода — это такое программное заявление на развитие всего современного искусства. И вот это все как бы почерпнуто, взято из этого образа женского.
И поэтому это не одна героиня?
А семь. От 18 лет до 45. Можно сказать, что это женщина в разных-разных стадиях взросления, в разных стадиях старения. На самом деле спектакль, он так построен, что он начинается от игры. Молодость сама в себе все содержит и сама с собою играется.
А мужчина иногда в какой-то момент я даже чувствую, что его нет. Это не человек мужчина, это дух.
Рассказывает Ира Гунта.
Они все вот этой ворожбой через игры воссоздают этот образ мужчины, они настолько его точно себе представляют, каким он должен быть, что он материализуется на сцене.
На самом деле в нашем спектакле образ женщины — это фантастический образ.
Рассказывает Константин Мишин.
Образ мужчины — это фантастический образ. И каждый фантазирует для себя своего партнера. Он его создает таким, с которым бы он хотел общаться.
Это то, что касается текстов. Еще чем наполнен спектакль, как вы это обернули, во что обернули?
Пластические номера, они выстроены как игры. Легкие, подвижные, активные игры, легкомысленные, на свежем воздухе, например, на берегу моря.
Это можно закрыть рот, и будет танцевальный спектакль. С трюками, с придумками, острые дротики, втыкающиеся в дартс, кастрюли, ворожба, танец на коньках. Это абсолютно танцевальная структура, в которую вкраплены тексты. И текст комментирует танец.
В принципе, они поставлены так, что они порою сталкиваются, и танцевальная структура, сталкиваясь с текстом, переворачивается и обретает какой-то иной, другой смысл. Когда стих следом мужское высказывание, оно вдруг обретает совершенно неожиданное звучание в связи с последующим танцевальным номером, который переворачивает высокое высказывание и создает из этого вдруг тему смерти.
Действительно, пластически история любви развивается независимо от текстов, хотя в тон им физическое проявление страсти, как притяжение и борьба. Заканчивается эта вечная история натюрмортом начала, романтическим воспоминанием о первых днях любви, который преследует и утешает женщину всю жизнь. Кстати, именно это воспоминание и убивает главного героя, мужчину вообще. Впрочем, зрители уходят со спектакля веселые и довольные. Текстуальный драматизм побеждает пластическая ирония. Спектакль «Гибралтар» можно посмотреть в театре «Школа драматического искусства». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
И еще об одной новости. В Доме актеров вчера состоялся вечер памяти народного артиста России Геннадия Бортникова. С начала месяца вечера памяти прошли и в Театре Моссовета, в котором актер проработал более 40 лет, и в Центральном доме работников искусств. 1 апреля Геннадию Бортникову исполнилось бы 70 лет. На этом вечере побывала Надежда Перцева.
Меня почему-то все называли клоуном.
Это прозвище прилипло ко мне. Я смирился с ним.
Так начинался вечер памяти Геннадия Бортникова. Актрисы, с которыми он работал в разное время, читали тексты его воспоминаний. А вот немного грустное признание театрального критика Веры Максимовой.
Я говорю о нем уже не первый раз вот за последнее время. Знаете, все меньше и меньше остается людей, которые его знали, видели, и еще меньше людей, которые с ним играли. Поэтому будем их слушать и будем рады, что они приходят, потому что когда будет следующий юбилей, нас всех будет еще меньше.
При этом Вера Максимова вспоминает.
Власть Бортникова над толпой театральной была безгранична. Его безумно любили. При том, что когда он кончал школу-студию МХАТ, никому даже не приходило в голову, что у него будет такая блистательная судьба. Он был не первым и даже, наверное, не самым лучшим на курсе Вот как-то у меня вырвалось, и я держусь за это определение. Он был неправильный актер. Но в нем была одна загадка и одна трагедия, которую знают актеры. Актеры, которые замечательно начинают молодыми ролями. Вот эта хрупкость его сохранилась, это тонкое, странное лицо, неправильная красота и выразительность, это манерность и экзальтация. Они как бы помешали ему так же счастливо закончить вторую половину жизни. Он очень рано ушел. Я думаю, что он не был счастлив во второй половине жизни. Но что замечательно в этой второй половине, это то, что он не смирялся. И, в общем-то, он жил разнообразно. Посмотрите, вот здесь висят его картины, он рисовал.
И это замечание Веры Максимовой было уместно, поскольку в оформлении зала были использованы подлинные рисунки Геннадия Бортникова. А теперь звучит голос самого актера.
Когда вы все так чувствовали силу гармонии. Но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой, единого прекрасного жрецов. Не правда ли?
Народный артист России Геннадий Бортников ушел из жизни 24 марта 2007 года, не дожив 9 дней до своего дня рождения. Но до сих пор в памяти живы его роли, которые он сыграл в спектаклях Театра Моссовета и других театров, Раскольников в «Петербургских сновидениях», Ганс Шнир «Глазами клоуна», Володя в спектакле по пьесе «Розова в дороге» и многие-многие другие его работы. Вера Максимова завершает.
Знаете, давайте сейчас скажем, будем помнить. Это все.
Крутится жизнь, крахмальное кружево, кружево фух. Кружится сцена, и круг ее кружится, клоунский круг. Кружится, как карусель, мои лошади, дней, журнала. Кружится пагерти плаха на площади, пагерти плаха на площади и глава.
Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут после новостей в следующей половине часа. Новости высоких технологий. Национальная ассамблея французского парламента проголосовала против антипиратского закона. Экономика. Президент России подписал закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Российская политика. С какими проблемами столкнулся бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, придя на пост губернатора Воронежской области? И репортаж из Нидерландов. Почему здесь с каждым годом фиксируется все большее число долгожителей? Ну и сразу после новостей вернемся к центральной теме нашей программы. Молодая гвардия Единой России и российские студенческие отряды объявили конкурс на право студенческих отрядов участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Хорошо это или плохо? Пожалуйста, ждем ваших сообщений с ответом на этот вопрос. Звоните нам в прямой эфир. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Будапеште, как ожидается, сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. Накануне она вместе с дочерью, которую похитила у бывшего мужа во Франции, была задержана при пересечении украинской границы. В Дагестане два милиционера были убиты в результате нападения. Инцидент произошел в столице республики, городе Махачкала. Преступники стреляли из автоматического оружия. Северная Корея выходит из шестисторонних переговоров о ее ядерном разоружении и продолжит ядерные разработки в знак протеста против заявления Совета безопасности ООН, осудившего запуск ракеты КНДР. Премьер-министр Таиланда Абхис Чичива заявил о полном восстановлении контроля над положением в столице страны. В понедельник два демонстранта были убиты, 70 получили ранения в столкновениях с армейскими подразделениями на улицах города. В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В понедельник тысячи демонстрантов блокировали резиденцию главы государства. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. В Польше объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в интернате для бездомных в городе Камень-Поморске. Сообщается, что из более чем 20 погибших шестеро были детьми. Еще 20 человек получили травмы. Президент Пакистана Асиф Али Зардари подписал распоряжение о введении в северо-западных регионах страны исламского права. Сообщается, что этот шаг сделан для примирения со сторонниками движения «Талибан», которые контролируют северо-западные территории. Президент США Барак Обама пообещал наладить работу с союзниками, чтобы прекратить рост пиратства у берегов Сомали. Вы слушали краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов, и сейчас время вернуться к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Молодая гвардия «Единой России» и российские студенческие отряды объявили открытый федеральный конкурс на право студенческих строительных отрядов участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Победители этого конкурса приступят к работе уже летом этого года, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Студенческие строительные отряды – это хорошо забытое старое, отметил председатель политсовета молодой гвардии «Единой России» Руслан Гаттаров.
То, что мы в 90-е потеряли с большинством проектов, которые тогда делались по молодежи. Не все они были успешны, не все они на тот момент были эффективны, но стройотряды – это то, что неоправданно было потеряно. Сочи и другие олимпийские стройки будет строить все-таки российская молодежь, а не гастарбайтеры. А это как минимум 12 тысяч человек на данный момент.
Олимпийская чемпионка, заместитель председателя Государственной Думы России и член Общественного совета молодой гвардии «Единой России» Светлана Журова о законодательном статусе стройотрядов.
До этого понятия стройотряда в принципе в законодательстве не было. Вот сейчас этот законопроект внесен, он пройдет, как положено, все чтения. И я думаю, что уже к тому моменту, когда наши ребята начнут работать, они уже будут иметь свой законный статус. Также это дает им возможность в дальнейшем получать определенную господдержку.
Председатель Центрального исполнительного комитета российских студенческих отрядов Павел Богатеев об устройстве быта студенческих стройотрядов.
У студенческих отрядов есть отработанная схема организации собственного питания. Есть повара, поварешки, так называемые, с санитарными, естественно, книжками. Есть умение бюджетировать там, процесс организации питания. Есть в условиях договора авансирование определенных расходов на питание. Это во-первых. Во-вторых, и в Сочи, и в АТЭС то время, которое прошло, было потрачено не зря, потому что определенная инфраструктура рабочих городков, готовая к приему большого количества людей, уже на сегодняшний день готова. Естественно, мы будем отдельно рассматривать вопросы по организации безопасности. Вот еще один момент, о котором мы не упомянули. Да. Безопасность студентов и медицинское обслуживание. Кстати, в качестве примера, несколько студенческих отрядов будут не строительными в Сочи, а медицинскими. Это ребята, обучающиеся на старших курсах мединститутов, во главе, может быть, с уже врачом, имеющим соответствующую квалификацию. Их задача будет обеспечивать первую медицинскую помощь и контроль за нормами санитарно-гигиенические.
Бойцы стройотрядов будут зарабатывать в пределах 25 тысяч рублей в месяц. Адвокат Владимир Волков знает о студенческих отрядах не понаслышке.
Идея с возрождением стройотрядов, в общем-то, здоровая идея сама по себе. Но кто туда поедет? Студенты, так скажем, из числа бедноты, те, кто хочет заработать что-то себе. При Советском Союзе это было широкое и такое очень положительное движение. За 2-3 месяца можно было заработать и побольше, чем за год. 25 тысяч рублей в месяц никого не устроит в Сочи. Студенты поедут туда, чтобы на пляже время проводить.
Открытый федеральный конкурс на право студенческих строительных отрядов участвовать в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Слушатели «Радио Свобода» относятся к идее посылать студентов на олимпийское строительство в Сочи по-разному. Вот, например, Андрей Заденцову прислал нам сообщение. Он думает, что современная молодежь просто так работать в Сочи на Олимпиаду не поедет. Если власти хорошо заплатят, 25 тысяч рублей – это хорошо или не очень хорошо, то в вузах поставят пятерки в зачетках, пишет Андрей. А движение наше, иначе и молодая гвардия поедут на стройку сами. Просто так никто туда не поедет, считает Андрей Заденцова. Ну, а сейчас узнаем мнение других наших слушателей. Нам дозвонился Александр из Петербурга. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Как вы относитесь к этой идее?
Я считаю, что это хорошая патриотическая идея, консолидирующая нацию. Особенно мне нравится лозунг «Работу нашим людям», а не заезжим гастарбайтерам, которые увозят деньги из страны. Это, если хотите, такой здоровый национал-капиталистический эгоизм. А те, кто из молодых хочет смотреть там «Дом-2», «Фабрику звезд», «Две звезды», пускай смотрит и тупеют дальше. Кто-то поедет в Сочи, сделает полезное дело для страны, заработает деньги и, конечно же, отдохнет. Да, вот, ну, вот я хочу сказать, что некоторые, как вот Немцов, Сережа из Армавира, который, видимо, в Сочи собирает клубнику, боятся, что там болото, дна, мол, типа, не достать, как строить. Так вот, есть новейшие строительные технологии. Вот у меня лично весь Петербург стоит тоже на болоте. Исаакиевский собор, Зимний дворец. Строительство вот этого газокомплекса 300-метрового офисного тоже у воды планируется. Все это не страшно, все можно сделать. Не надо вот только вот пессимизма такого порождать. Спасибо.
Спасибо, Александр. Спасибо за ваше мнение. Сейчас с нами на связи еще один слушатель. Игорь из Подмосковья. Здравствуйте, Игорь. Игорь? К сожалению, нет у нас связи. Еще нам дозвонился Николай из Брянской области. Сейчас попробуем его услышать. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро.
Вам или вашим знакомым в свое время приходилось участвовать в студенческих стройотрядах? Николай? К сожалению, прервалась у нас связь и на этот раз. Ну, все равно продолжайте присылать свои сообщения. Еще будет в программе у меня время, чтобы их прочитать. Вопрос, напомню, как вы относитесь к идее создания студенческих строительных отрядов для работы по сооружению олимпийских объектов в Сочи?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжат его новости высоких технологий. Французские парламентарии не приняли антипиратский закон. Начинается российский фестиваль мобильного кино. Солнечный зайчик может крутить генератор. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Национальная ассамблея французского парламента проголосовала против закона, требующего отключения от интернета пользователей, трижды увлеченных в скачивании контента, защищенного авторским правом. Закон, получивший название «Три удара», был предложен правительством Франции и одобрен президентом Николя Саркози. После трех нарушений пользователь должен лишаться интернета на год. Однако Национальная ассамблея не одобрила эту идею. Парламентарии утверждают, что адрес законопослушного пользователя может быть использован хакерами для загрузки нелегального контента, и тогда пострадает невинный человек. Член парламента Патрик Блаше назвал закон опасным и крайне рискованным для граждан. Новости коротко. Сотовый оператор МТС, компания Universal Picture Rus и Российский союз кинематографистов объявили о проведении второго фестиваля мобильного кино. В нем могут принять участие все желающие. Для этого нужно с помощью мобильного телефона снять фильм с продолжительностью не более 5 минут и разместить его на интернет-портале фестиваля. Секретарь союза кинематографистов Михаил Пореченков считает, что жанр мобильных фильмов, несмотря на молодость, уже может претендовать на звание авторского кино. Миниатюрный кораблик, который двигается под действием солнечного света, разработали физики из Калифорнийского университета Беркли. Кораблик представляет собой пластинку около сантиметра в диаметре, сплошь покрытую лесом из миллиардов нанотрубок. Он держится на воде за счет поверхностного натяжения. Когда на него падает солнечный свет, практически все излучение поглощается. Вода под освещенным краем кораблика нагревается, из-за этого натяжение уменьшается, и кораблик как бы скатывается с горки. Профессор Алекс Зеттл считает, что такие кораблики, использующие свет, смогут приводить в движение электрические микрогенераторы, применяться в тех технологиях, где требуется немного энергии. Инженеры из британского университета Саутгемптона разрабатывают новый метод идентификации человека по телефону. Ведь ухо человека не только воспринимает звук, но и само создает шум, который уникален для каждого говорящего. Как отмечает автор разработки Стивен Биби, если метод будет внедрен, то кража мобильных телефонов станет бессмысленной. Сотовый оператор сможет послать сигнал и получить ответ от уха человека. Если отклик и хранящийся у оператора образец шума не совпадут, оператор автоматически заблокирует разговор.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас снова настало время вернуться к самым интересным статьям в сегодняшних российских газетах, которые продолжает читать мой коллега Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
И на этот раз, наверное, нам имеет смысл ненадолго отвлечься опять от актуальных политических новостей и посмотреть, что еще интересного сегодня в газетах.
Мы попробуем это сделать и обратимся в первую очередь к газете «Московский комсомолец» под заголовком «Нашим пенсиям грош цена». Это издание рассказывает о планах, которые вызревают в недрах Министерства здравоохранения и социальной защиты по реформированию пенсионной системы. Как считает «Московский комсомолец», правительству не хватает мужества признать, что реформа пенсионной системы провалилась. Несмотря на то, что в 2002 году, когда она начиналась, правительство утверждало, что это всерьез и надолго, сейчас речь идет о том, чтобы отменить накопительную часть пенсии. Газета «Московский комсомолец» опирается на заявление заместителя министра здравоохранения и социального развития Голиковой Юрия Воронина. Речь идет о отчислениях от заработной платы в размере 6%. И если эта часть пенсии будет отменена, это приведет к созданию советской уравнительной системы, считает «Московский комсомолец», когда те, кто получают большую зарплату в белую, и те, кто получают маленькую, когда станут пенсионерами, будут получать абсолютно сопоставимые суммы. Еще одна публикация на тему, не связанную с политикой, это «Российская газета». Речь идет о том, что на поддержку жилищно-коммунального хозяйства выделено 100 миллиардов рублей. Любопытная цитата из выступления премьер-министра Путина приводит «Российская газета». Он образно назвал жилищно-коммунальное хозяйство России хроническим заболеванием. Не могу его в этом не поддержать, что называется, раз в жизни. И, наконец, тема, которая занимает почти все издания. Это отставка Олега Митволя, председателя Росприроднадзора. Олег Митволь утверждает, что он покинул государственную службу ради продолжения общественной карьеры. Если внимательно почитать сегодняшние российские газеты, то выяснится, что государственная служба не потеряла крупного эколога, а стезя общественной деятельности, похоже, что не приобретет искреннего лидера экологического движения. Итоги деятельности Олега Митволя свидетельствуют о том, что большая часть его усилий была направлена на самопиар.
Спасибо, Михаил. О судьбе Олега Митволя сегодня Радио Свобода еще будет подробно рассказывать. Вчера мы уже давали в эфир эксклюзивное интервью с ним. Сегодня Олег Митволь подробнее расскажет о своих дальнейших планах на большой пресс-конференции в Москве. Следите за этой темой в информационных программах «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Продолжит наш эфир «Краткие новости».
Радио Свобода. Новости.
Суд в Будапеште сегодня может решить вопрос о дальнейшей судьбе гражданки России Ирины Беленькой. В Дагестане совершено нападение на милиционеров, двое из них убиты. Северная Корея выходит из шестисторонних переговоров о ее ядерном разоружении и продолжает ядерные разработки. Премьер-министр Таиланда Абхист Витчачива заявил о полном восстановлении контроля над положением в столице страны. В Тбилиси грузинская оппозиция продолжает сегодня акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Борис Немцов и Владимир Милов считают Олимпиаду в Сочи катастрофой.
Комментарии экспертов.
Что будет с Олегом Митволем после отставки? Точка зрения академика Алексея Яблокова.
В блогах «Свободы».
Журналист Ирина Лагунина. Почему я назвала демонстрантов гавриками?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». «Свободы» продолжит, которую выпуск новостей экономики. Его подготовил Сергей Синицкий.
Thank you. Президент России подписал закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Документ, в частности, приостанавливает до 2013 года действие нормы, ограничивающей размер дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП. По оценкам правительства, в 2009 году дефицит федерального бюджета составит сумму, равную 7,4% объема ВВП страны. Кроме того, теперь на финансирование бюджета средства Государственного резервного фонда. Президиум правительства России одобрил соглашение с Китаем о сотрудничестве в нефтяной промышленности. Этот документ, подписанный российской государственной компанией «Транснефть» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC в феврале этого года, предусматривает, в частности, строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в направлении Китая. По планам, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Как ожидается, поставки начнутся в январе 2011 года. Российская государственная компания «Роснефть» и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC приступили к подготовке строительства нефтеперерабатывающего завода мощностью 15 миллионов тонн нефти в год, который по планам разместится в портовом городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая. Объем инвестиций в этот проект может составить от 3 до 4 миллиардов долларов. Правительство Зимбабве намерено приостановить использование в стране национальной валюты зимбабвийского доллара как минимум на один год. Экономика Зимбабве находится в глубоком кризисе. Безработица превысила 90%, а темпы инфляции исчисляются квадриллионами процентов в год. Расчеты в национальной валюте фактически утратили смысл и производятся в основном в американских долларах или южноафриканских рендах. Как заявил министр экономического развития Зимбабве, вернуться к использованию национальной валюты страна сможет лишь тогда, когда объемы промышленного производства в зимбабвийской экономике достигнут хотя бы 60% существующих мощностей. На сегодня они не превышают 20%. В таких условиях, по словам министра, поддерживать национальную валюту в Зимбабве просто нечем.
О новостях российской мировой экономики рассказывал Сергей Сининский. Ну и с экономическими проблемами столкнулся бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, в том числе, когда пришел на пост главы Воронежской области. Вообще, как утверждают эксперты в российских регионах, в частности в Воронеже, Алексею Гордееву досталось непростое наследство от его предшественника Владимира Кулакова. Чем занимается его команда после назначения Гордеева на этот пост, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Среди кадровых перестановок, произведенных новым губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, самым значимым пока стало назначение на пост руководителя Департамента имущественных и земельных отношений областного правительства Максима Увайдова. До своего назначения в Воронеж Увайдов работал под началом Алексея Гордеева в российском Минсельхозе. Новый глава облимущества Максим Увайдов начал проверку законности сделок, совершенных в последний период работы прежнего губернатора Владимира Кулакова. Сразу были выявлены сомнительные операции. Увод областной собственности в коммерческие структуры, нарушение норм приватизационного законодательства, попытки участия должностных лиц в продажах таких объектов. Губернатор Алексей Гордеев тут же распорядился провести комплексную проверку областных государственных предприятий и учреждений с целью выявления аналогичных фактов незаконного отчуждения имущества и использования средств областного бюджета. Помимо этого, глава Воронежской области обратился в правоохранительные органы, чтобы те, в свою очередь, провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности. Сам Максим Увайдов дважды публично прокомментировал ход ревизии.
Были выявлены факты продажи пакетов акций таких акционерных обществ, как «Рембентехника», «Воронежоблхимчистка», «Воронежсельхозхимия». Также остановили попытку продать два здания, находящиеся в центральной части города.
Стало известно и о письме, которое губернатор Алексей Гордеев адресовал руководителям Воронежа, мэру Сергею Калиуху и спикеру Гордумы Александру Шипулину. В нем, в частности, говорится, что губернатору поступают многочисленные обращения жителей областной столицы о разбазаривании муниципальной собственности. Полагаю, отмечает Алексей Гордеев, что немало часть того, о чем говорят газеты, соответствует действительности. Губернатор проявил осведомленность и назвал в этом ряду уничтожение муниципального транспорта, банкротство одного из ключевых объектов городской инфраструктуры муниципального предприятия «Водоканал Воронежа», проблему распределения земельных участков. Сославшись при этом на материалы правоохранительных органов, губернатор особо подчеркнул, что в этом были задействованы в том числе и муниципальные структуры города, которые нанесли серьезный ущерб областному центру. Алексей Гордеев прямым текстом объявил, что дальше так продолжаться не может, и предложил мэрии Воронежа немедленно провести максимально открытую ревизию муниципальной собственности с акцентом на законности отчуждения объектов городского имущества, возможные политические последствия действий воронежского губернатора, прокомментировал политолог Александр Косарев.
Новый губернатор начал серьезную работу по наведению порядка. И в условиях кризиса у губернатора не остается иной возможности, как попытаться вернуть в собственность области и города те активы, которые были выведены не очень законным путем. Это необходимо для того, чтобы тот же самый Гордеев мог в ближайшей даже перспективе привлекать на эти активы, на эти ресурсы нормальных внешних инвесторов, иначе просто область будет в очень тяжелом состоянии.
Кроме прежнего начальника облимущества, новым воронежским губернатором Алексеем Гордеевым уже отправлены в отставку руководители, курировавшие при прежнем главе области Владимире Кулакове строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, промышленность, транспорт, связь, образование, инвестиции и здравоохранение.
Из Воронежской области передавал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Жеребятев. Этот час утренней программы «Время свободы» завершит наш репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», который сегодня из Нидерландов. Здесь, благодаря существенному снижению уровня смертности, растет число долгожителей. Только за последние 30 лет в 5 раз увеличилось количество людей в возрасте более 100 лет. В королевстве даже проживают трое уроженцев 19 века. О старшем поколении голландцев в истории корреспондента «Радио Свобода» в Бенилюксе Софьи Корниенко.
Если раньше в Нидерландах празднование каждого столетнего юбилея становилось поводом для приезда телевизионной бригады, то теперь губернаторы, в чьи обязанности входит поздравление юбиляров, все чаще просто посылают с букетом цветов своих заместителей. В 1950 году столетних юбиляров было не более 30. Сегодня же тех, кому за 100, в стране уже 1633, то есть по одному на каждые 100 тысяч голландцев. Женщин среди них в 8 раз больше, чем мужчин, но встречаются и несгибаемые представители сильного пола. Один из них – Пит Лютайн, старый мельник из Зеландии на юго-восточном побережье. Лютайн, которому в этом году исполнилось ровно 100, даже по телефону представляется не иначе, как мельник слушает. «О, я и сам не понимаю, как я дожил до таких лет. Я как-то никогда не задумывался об этом. А потом однажды мне раз и стукнуло 100. Я думаю, что это все благодаря науке, медицине. Наука достигла потрясающего уровня. Отчего раньше все умирали, это теперь больше не проблема, и все живут. Я хожу с катетером и кардиостимулятором. У меня вставная челюсть и слуховой аппарат. Вот только парика пока не ношу. А то бы от меня ничего своего и не осталось». Рассказал Пит Лютайн в интервью телепрограмме «Нетверк». Каждый день он заводит свой автомобиль и едет на скорости 35 км в час за продуктами. Живет Лютайн вместе со своим 63-летним сыном Тони, но приготовление обеда ему не доверяет. «Я готовлю, да, сам, каждый день. А зачем же ему готовить? Мне-то все равно делать нечего. Что же я тогда буду делать?» – спрашивается. Говорит сын Тони Лютайн. «Пару лет назад я уезжал на месяц в Австралию, а папа как раз приболел. Я не хотел оставлять его одного и через семейного врача нашел ему место в пансионате для пожилых. Когда я вернулся, то спросил, не хочет ли он там остаться. Но он наотрез отказался. Там, говорит, одни старики. Что мне с ними делать?» А ему самому было тогда 98. Каждый день Лютайн-старший выпивает стопочку спиртного и около получаса спит на террасе. Но больше всего он любит навещать своих учеников-мельников, потому что нет ничего прекраснее силы ветра. Том Коупс, ученик. Я думаю, Пит, ты так долго живешь, потому что всю жизнь бегаешь по лестницам на мельнице. Ну да, и выпить не забываешь. Казалось бы, раз увеличивается средняя продолжительность жизни, логично и предложение правительства Нидерландов повысить пенсионный возраст в стране с 65 до 67 лет в качестве одной из антикризисных мер. Доктор Люк Бонне из Нидерландского демографического института не согласен. Нельзя сказать, чтобы сильно возросла вероятная продолжительность жизни для конкретного пенсионного возраста, для 65-летних. Значительно возросла такая величина, как средняя продолжительность жизни по стране. То есть на порядок сократилась детская, подростковая смертность, смертность в молодом и среднем возрасте и в глубокой старости, но не среди 65-летних. Если мы возьмем данные по Швеции, в 1750 году, репрезентативные для Северной Европы середины 18 века в целом, то увидим, что тогда, достигнув 65-летнего возраста, мужчина имел вероятную продолжительность жизни еще 11 лет. Сразу после Второй мировой войны эта величина в Нидерландах составляла 14 лет, а на сегодня 15 лет для мужчин и 19 для женщин. Рост, как видите, небольшой, сказал эпидемиолог и демограф Люк Бонне в интервью нидерландскому радио. Один. И все же 15-20 лет сидеть на диване тоже не выход. Так ли уж плоха инициатива занять пенсионеров на рынке труда еще хотя бы на 2 года? Сейчас много пишут как раз о растущем бремени на плечах пенсионеров. Ведь благодаря тому, что все больше людей доживают до глубокой старости, забота о них ложится на плечи их детей, которые сами пенсионеры. Мало того, чем позже мы рожаем детей, тем позже у нас появляются внуки. В итоге получается, что пенсионеры отныне получают двойную заботу на свою голову. Заботу о родителях долгожителей, жителях и о поздних внуках одновременно. Сомнительно, чтобы они при этом могли бы еще и исполнять эффективную роль на рынке труда. Голландская прокуратура на прошлой неделе опубликовала данные, согласно которым окрепшие и помолодевшие пенсионеры и так нашли, чем себя занять. За последние 12 лет количество правонарушений, совершенных лицами старше 65 лет, возросло на 85%, и по прогнозам к 2020 году вырастет еще на 3%. Причем правонарушения эти не ограничиваются вождением автомобиля в нетрезвом виде. Среди них есть немало ограблений и нападений. Пит Лютайн поет «Я старый и живучий».
Всем бы нам так смеяться в 100 с лишним лет. Спасибо Софье Корниенко за этот интересный репортаж. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Мы продолжим через минуту. Скажу лишь, что в следующем часе мы подробнее поговорим о ситуации в Молдавии, где начат пересчет голосов на выборах в парламент. Попробуем узнать ответ на вопрос, удастся ли это сделать так, чтобы за этим пересчетом снова не последовали массовые беспорядки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.